Только теперь Эвен увидела, что войско перьеруких не беспредельно. Ряды воинов в серых накидках с плюмажами редели. Стала видна вытоптанная, истерзанная земля. А впереди, в нескольких лигах от повозки, вздымалась в небо исполинская черная стена. Вдоль ее нижнего края сновали мелкие языки пламени.
«Что это?»
— воскликнула Эовин.
«Это горит сама земля!»
— крикнул в ответ Серый. Сотник сильно наклонился вперед, всматриваясь.
«Как так?»
«Не знаю. Похоже, какое-то чародейство».
Невольники все как один взвыли.
«Поворачиваем!
Поворачиваем!»
«Нет!»
— зарычал Серый, точно старый вожак, на ощетинившуюся от страха стаю.
«Вперед! Спасение только там!»
«Но...»
«Никаких «но!» Оглянитесь и посмотрите сами! Только не останавливайтесь! Рубите, рубите, пока нас не разорвали на куски!»
Эвен оглянулась. И верно, мало-помалу, ценой неимоверных потерь, перьеруки останавливали одну боевую повозку за другой. Сильные в движении, возы, остановившись, рано или поздно не выдерживали натиска. И тогда волна смуглых, едва прикрытых серыми накидками воинов с ликующими криками врывалась внутрь. Победные кличи мешались с предсмертными воплями ужаса и жалкими, бесполезными мольбами о пощаде. Разговоры тотчас оборвались.
«Эй, внизу! Поднажмем! Осталось уже немного!»
Граница дыма тоже не стояла на месте. Она приближалась, и притом довольно быстро. В щели между землей и нижним краем непроглядной тучи бушевал огонь. Девушка уже могла различить рвущиеся вверх клубы, ярко-рыжие, перевитые черными струями дыма. Эвен затрясло от страха.
«Это же верная смерть!»
Вопило все внутри ее. Но Серый, немало не смущаясь, вел утлый деревянный корабль все дальше и дальше, вниз под уклон, навстречу огненному валу. Воины перьеруких по-прежнему валились снопами под колеса, падали под ударами топоров, катились вниз, пронзенные копьями. Но уже сдавали те, кто толкал повозку там, внизу. Скрипя сердце, Серый отправил вниз полдюжины бойцов покрепче. Эвен пришлось сражаться за троих. Закинув лук за спину, она выхватила припрятанную саблю. Первая же голова, показавшаяся над бортом повозки, слетела с плеч. Эвен сама не знала, что в силах нанести такой выверенный удар, четко, с оттягом. Ее обрызгало горячей кровью. А на смену убитому врагу уже лезли двое новых. Тут уж настала пора взяться за дело самому сотнику. Эвен не разглядела его замаха, только застонал рассекаемый воздух. Широкий топор на длинной рукояти разом снес головы двоим перьеруким, что на беду свою одновременно вскарабкались на борт.
«Он не человек»,
— внезапно с трепетом подумала девушка.
«Человек не в силах так ударить. Только богатырь вроде Хамы, а Серый на вид-то не больно силен».
Сотник в несколько секунд очистил борта от прилепившихся врагов. Невольники внизу поднавалились. Крякнули, ухнули и вырвали завязший было воз из завала изрубленных тел. Огонь ярился уже совсем близко. Эвен всем телом ощущала горячее, злое дыхание пламени. Казалось, там, впереди, горит сама земля, и жадный огонь не успокоится, пока не сгрызет под собой все-все, добравшись до каменных костей земли, крепче которых ничего нет в целом свете. Рабы падали на доски настила с жалобными воплями, бросая оружие и закрывая голову руками. Казалось, их сотник обезумел, направляя уже почти прорвавшуюся сквозь вражеские ряды повозку на верную гибель. Вскоре продолжала отбиваться одна только Эовин, вся забрызганная чужой кровью, точно древнее божество войны. Перьеруки не осмелились приближаться к пламенной стене. С хриплым разочарованным воем они раздались в стороны. Путь был открыт. Пламя торжествующе гудело, свиваясь в тугие смерчи. И прежде чем рухнуть ничком, прячась за высокими бортами, Эвен бросила последний взгляд назад. Там, далеко позади, неспешно тронулась с холмов Харадская конница. Единой катящейся волны перьеруких более не существовало. Посреди усеянной тысячами и тысячами трупов равнины, уцелевшие с ожесточением добивали невольников в их боевых повозках. Харадские командиры правильно выбрали время удара. Ни раньше, ни позже их сотни не смогли бы сделать большего. Жар опалял лицо. Девушке казалось, что на ней вот-вот вспыхнет одежда.
«Голову прикрой!»
— услыхала она свирепый рык Серого. Сотник, единственный из всех, остался стоять, словно пламя не могло причинить ему вреда. В следующий миг повозка ворвалась в огонь. В жизни своей Фолка не видел ничего страшнее. Он прошел через множество битв, познал черное отчаяние на башнях обреченной крепости Кэрдена, когда казалось, что рушится весь мир. Изведал смертную горечь после поражения на Эссенской дуге, когда под ноги воинства Олмера легло 30 тысяч роханских храбрецов. Он дрался с призраками и нежитью, стоял лицом к лицу с самой ночной хозяйкой, чувствуя, как злобное чародейство высасывает из него жизнь. 10 лет жизнь трепала его, как могла. 10 лет он мерил шагами все великое Средиземье, от Вод Пробуждения на восходе до Синих Гор на закате, сражаясь под знаменами Рохана, Беорнингов, Гондора, Эсгарота, родной Хобитании, но никогда ему не было настолько страшно, как в тот день. Укрывшись за стеной брошенного Харадского лагеря и чувствуя, как неведомая прежде томительная боль разрывает сердце, Фолка Брендибек видел, как катились вниз по склону боевые повозки Харадримов. Не требовалось много ума, чтобы понять их замысел. То, что на первый взгляд казалось безумством, на деле было хорошо продуманным планом. Перьерукии набросились на повозки, точно голодные псы на добычу, напрочь позабыв обо всем. С замиранием сердца, чувствуя, что дыхание его вот-вот готово прерваться, Фолка следил, как множество боевых повозок все глубже и глубже погружалось в рыхлую, неисчислимую массу воинства перьеруких. За каждой из повозок оставался широкий кровавый след. Настоящие курганы изрубленных и раздавленных тел. Только что это мертвое мясо было живой плотью живых людей, невесть зачем ринувшихся навстречу собственной гибели. Фолка не чувствовал к ним ненависти. Напротив, неожиданно для самого себя ощутил, что жалеет их. Тысячи и тысячи расставались с жизнями там, внизу. Расставались невесть зачем и непонятно ради чего. Они уже никогда не вернутся к семьям. Их очаги остынут, а сыновья станут копить силы и раздувать в собственных душах жажду мести. Настанет день, когда она осуществится. Сталь серпов на колесах боевых повозок унесла жизни десятков тысяч. И Фолка с неожиданной ясностью понял, для чего они пришли сюда, на дальний юг. Нет, не только для того, чтобы вытащить из-за стенков так не кстати увязавшуюся с ними Эвен. И даже не для того, чтобы понять природу сводящего с ума света. Нет! Их привела сюда сама всемогущая судьба. Та самая судьба, что превыше эльфов, людей и гномов, превыше магов и призраков, превыше Орлангура и Валаров, превыше даже самого Единого. Привела для того, чтобы хоббит и два гнома убили бы эту войну. В прошлый раз им не удалось остановить Олмера. С великой щедростью судьба дарует им второй шанс. «Вот, перед тобой смертное поле, хоббит». Каждую секунду несколько сотен на нем расстается с жизнью. Сталь кромсает плоть, дробит кости, колеса вминают останки в землю, а надвигающаяся с востока стена пламени довершает невиданную битву грандиозным погребальным костром, пожрав всех и мертвых, и раненых, и умирающих. Ты уже бессилен помочь им, хоббит, но в твоих силах сделать так, чтобы этот ужас остался в прошлом. «Уже хотя бы ради этого тебе стоит жить». Гномы и кхандец молча стояли рядом. Фолка готов был прозакладывать свой мифрильный доспех против ржавого гвоздя, что его спутники думают и чувствуют сейчас так же, как он. Было что-то завораживающее в этом грандиозном кровавом спектакле, равного которому не случалось со времен Войны Гнева. Второго такого избиения в Средиземье не будет уже до скончания дней. Невольники почти что выполнили свою задачу. Войско перьеруких терзало их повозки, точно псы кабанов. Терзало и теряло, теряло людей десятками, сотнями, тысячами. Там, где другие воины, даже под дурными командирами, заплатили бы едва ли полусотни жизней, перьеруки ложились тысячами.